Тема дня.
Здравствуйте, друзья, «Комсомольская правда», прямой эфир в нашей студии, как обычно, по четвергам в это время политолог, публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Сразу напоминаю средства связи со студией. Звонить по номеру 8 800 200 ровно 9702, писать 967 200 ровно 9702 ваши вопросы. Ваша просьба прокомментировать события, которые произошли с прошлого четверга в России и в мире. В общем, Георгий Георгиевич ждет, поэтому присылайте. Георгий Георгиевич, а вас, по традиции, начнем, вас что зацепило больше всего? Вот зачем вы следили?
Ну, я слежу, конечно, за делом Скрипалей. Вот в нем появились новые подробности. Я вглядывался в лица этих мужчин, опубликованных британской прессой, и значит, по их поводу состоялось экстренное выступление премьер-министра в Палате общин. Сегодня вот собран Совет Безопасности ООН, где нас будут полоскать на эту тему. В общем, интересное развитие сюжета.
Как вам реакция российской стороны на эту порцию вот так называемых фактов?
Мне кажется, эти аргументы уже не работают, если честно.
Вы имеете в виду наши аргументы или их аргументы?
Да, их. Ну, надо как-то придумать какую-то легенду этим двум людям и сказать, что вот они работники, например, какого-нибудь Воронежского тракторного завода. Например. Просто, кстати, путешествуют на собранные деньги.
Ну вот, кстати, что это за люди, мы так до сих пор, собственно говоря, не знаем, да? То есть нам назвали имена, фамилии.
Я думаю, что... К сожалению, да, Тереза Мэй может быть права, это вымышленные имена, хотя паспорта действительно их проверяли, как бы, вот. И уже кто-то опубликовал, по-моему, Фонтанка опубликовала историю этих паспортов, по ним ездили за границу, в шенгенскую зону в том числе. То есть предполагается, значит, у них должны были снимать отпечатки пальцев. Вот, и эти отпечатки пальцев где-то существуют. Но сами по себе паспорта не биометрические наши, да, поэтому у нас, выдавая такие паспорта, пятилетние не снимали отпечатки пальцев. Вот, то, что, конечно, тут много вопросов весьма интересных создается. Ну вот я читал реакцию Марии Захаровой, все знают, кто это такая, которая подловила, значит, британские власти, или там кого она там подловила, на том, что на момент прохождения
одной и той же точки,
ворота турникетов в Гатвике, значит, там одни и те же секунды показаны. Но на самом деле этому есть, в общем, простое объяснение. Тут надо не торопиться издеваться над идиотами, потому что в Гатвике таких ворот 8 штук. И они могли параллельно пройти, действительно. Они сняты в разных воротах, просто параллельных, соседних. Вот они могли
пройти. Но такое совпадение времени вплоть до долей секунды.
Может быть. Вообще камеры подобного рода, насколько я выяснил, я не специалист по камерам, я могу ошибаться, но я выяснил, там есть определенный, так сказать, зазор. То есть они не постоянно, а там какая-то секунда, две, там, три, пять опаздывают. То есть они как бы не то, что они фильм крутят, да, а они как бы снимают кадры один за другим с каким-то промежутком.
Хорошо, тогда вопрос, почему именно сейчас, вот, да, именно в этот момент британцы решили
показать
подозреваемых? Ну, понятно, что это,
вот это как раз более понятно. Понятно, что это скоординировано с американцами. И Мэй звонила Дональду Трампу за несколько часов до этого выступления. И
дальше... Вы сказали, Мэй звонила?
Мэй, по-моему, звонила, да. Ну, Тереза Мэй звонила Дональду Трампу за несколько часов до своего выступления в парламенте. Вот, поставила его в известность о том, что будет там. И дальше все это будет тоже скоординировано, конечно. Это создает крайне неблагоприятный, выразимся очень мягко, фон относительно вот второго пакета санкций, так называемых химических. Первый пакет, который был введен 27 августа. А второй должен быть введен, значит, соответственно, через 90 дней, ну, там, 22 ноября, если считать задержку, там, 5 дней, которая была в августе. Так что вот, я думаю, что мало шансов скажем так, почти я их вот на сегодняшний день почти не вижу, избежать этого второго пакета санкций, который достаточно суров. Вот.
Георгиевич, ну...
Ну, вот, что бы я сделал, да?
Давайте.
Что бы я сделал?
На месте кого только?
На месте нашего. Ага. Но ясно, что про этих людей, вот, ну, это моя точка зрения, я могу ошибаться, что этих людей, про этих людей надо что-то рассказать. Да, вот что это такие за люди. Потому что опубликованы номера их паспортов, как бы, они вполне реальные физические лица, они летали там и так далее и тому подобное. Вот, но это была бы такая линия защиты, которая могла бы быть более убедительной. То, что сейчас, это неубедительно просто. Для западной аудитории, для нашей аудитории вполне может и прокатит на самом деле. Вот, они все врут, где ваши доказательства и все такое прочее. А моя версия, она, собственно, я ее высказывал еще в самом начале. Моя версия заключалась в самом начале в том, что, значит, Сергей Скрипаль, будучи сотрудником ГРУ, довольно высокопоставленным, совершил акт предательства. Вот, акт предательства совершил, и посыпались целый ряд, значит, наших секретных агентов. Никто даже не знает, сколько. Много. И, как и в самом начале, я высказывал версию, что я ее лишь в ней укрепился, что кто-то из тех, кого он предал, или начальники тех, кого он предал, могли, так сказать, сказать, а нефига бежать в Англию, мы тебя, сволочь, достанем. И совершить.
То есть даже без приказа из Кремля они могли это сделать?
А не надо никакого приказа из Кремля им. Зачем? Есть понятие о кодексе чести. Есть понятие о том, что ты совершил измену родине, ты давал присягу, ты совершил измену. Вот. И почему, собственно говоря, ЦРУ может проводить такие тайные операции за рубежом, а мы не можем? Вот в головах у людей, которые это все организовывали, было, я думаю. Вот. Тем более, что как бы был пример с Яндарбиевым, убитого в Катаре. Были другие примеры. Были примеры на протяжении многих десятилетий существования советской военной разведки, операции за границей. Вот, какие-то из них были успешные, какие-то не были успешными. Но на самом деле вот, я понимаю мотивы этих людей. Вот. А для этого приказа как бы Путина и даже, как его там звать-то, этого... директора, начальника ГРУ, забыл, выскочил из головы. Вовсе не надо.
Ну, вообще это странно, потому что предателей, прямо скажем, ну, их больше, чем 10, так мягко говоря.
Больше, чем 10,
вот,
да.
Но как-то их пачками всех подряд-то не кладут.
Пачками всех подряд не кладут, но я, честно говоря, не помню, кто у нас из ГРУ-то бежал последний предатель.
Я вот тоже не помню.
Ну, вот. По-моему... А вот и, кстати, нет. Там были какие-то перебежчики, значит, из ФСБ кто-то был, еще кто-то, там на МИД кто-то шпионил и так далее. А тут, в общем...
Потеев где... из СВР.
Из СВР, да, был. Вот. Но из ГРУ я не помню в последнее время каких-то. Может быть, кто-то из слушателей напомнит какой-то случай, но я не помню, чтобы это было. То, что я слышал про эту организацию, там достаточно... такое жесткое понимание кодекса, такое поведение, что можно, а что нельзя. Вот и все. Ну, но дело в том, что, конечно, официальные власти это никогда не признают. Потому что в представлении официальных властей наших это будет тоже, так сказать, сдать своих. Поэтому вот идут такие достаточно... Ну, не хочется говорить.
Не знаю, Георгиевич, мне кажется, все-таки люди прекрасно понимают, чем они рискуют. Не только там...
Кто рискует?
Если это действительно вот представители ГРУ, и они решили отомстить за предательство, ну, они же, делая это, должны были понимать, и там, или там командиры, которых там туда отправляли, да? Чем они рискуют, что если что-то пойдет не так, у России появится очередная головная боль. Серьезная головная боль. А сейчас
после,
вообще превращается в главную головную
как
боль.
Как раз и поговорим про головную боль. Это все немножко не так, мне кажется.
Хорошо, давайте поговорим. Только уже в следующей части эфира. Там как раз мы уже переведем этот разговор рано или поздно в экономическую плоскость, да, этой головной боли. К нам присоединится экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Но начнем мы еще раз вот с обстоятельств этого происшествия.
Тема дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Георгий Бовт, Антон Челышев, и к нам присоединяется Евгений Беляков, корреспондент отдела, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Итак, Георгий Ильич, вы говорите, не головная боль.
Но вот попытаемся представить себя на месте этих людей, которые пошли на этот шаг. Значит, превентивное, так сказать, вот, покарание предателя, на мой взгляд, гораздо важнее, чем какие-то политические последствия. К тому же, относительно политических последствий и экономических тоже, эти люди могут думать примерно так, я утрирую. Ага. А нифига они не сделают, утрутся. Поорут, да и успокоятся. Что они сделали за Литвиненко? Ничего. А что касается санкций, то поскольку вот есть довольно много категорий, много людей в нашей стране, которые размышляют примерно так. Значит, если бы не было Скрипалей, то были бы санкции за что-нибудь еще. Потому что взят курс на еще вот там прям с 91-го года взять курс на то, чтобы добить гада, каковыми нас считают, проигравшего в холодной войне.
А смысл какой в этом? Есть ли в этом какой-то экономический смысл или только чистая политика, так чтобы.
Нет, ну, экономический вот... смысл в этом есть, чтобы мы никогда не встали с колен. Угу. Вот, и не мешались под ногами у больших взрослых дядь, которые хотят переустроить мир по собственному разумению. Угу. Мы, как вот в годы холодной войны, виделись некой геополитической угрозой для западного мира, так и продолжают нас этим видеть. И когда вот сейчас опубликована переписка Ельцина с Клинтоном, значит, с одной стороны, Клинтон, значит, мягко стелит Ельцин, это был чуть ли не самый дружественный по отношению к нам президент, и говорит, что если ты будешь препятствовать расширению НАТО, то НАТО, понимаете, это вот логика такая, воспримет это как то, что ты позиционируешь себя как врага НАТО. Но НАТО – это же дружественная организация. И одновременно он, сука такая, пишет Гавелу, президенту Чехии, что Россию надо будет сдерживать, поэтому давай вперед, ребята. Он даже не отсрочил это расширение. Вот это всегда так было. Причем Клинтон действительно носился с Ельциным как с писаной торбой и был очень к нему расположен лично, но о своих интересах, так сказать, американских, конечно, не забывал.
Вы, кстати, прочитали вот этот вот объем переписки, да, который опубликовали. Ваше отношение к Ельцину после этого поменялось?
Нет,
после прочитанного?
Нет, не поменялось. Во-первых, я хочу, если, значит, кто-то сейчас хочет на него напасть, я хочу его заранее сразу защитить и вызвать ненависть, я думаю, большинства слушателей. Значит, из переписки я не увидел, что Ельцин что-то сдал такое, что он сдал именно по своей вот воле, а не в силу объективных обстоятельств, каковы тогда сложились в России. Россия была тогда настолько слаба, что вот все те уступки, которые он сделал, они были обусловлены соотношением сил. А никаких таких добровольных уступок он не делал. Более того, некоторые его выступления, если можно посмотреть, это практически предтеча мюнхенской речи Путина. Он резко возражает и против расширения НАТО, и против этого, и против того. Но когда у тебя коммунисты сидят, значит, в большинстве в парламенте, и тебе нечем платить зарплаты, ты одновременно при этом, и, конечно, просишь денег у американцев. То есть я считаю, что большая заслуга была Ельцина в том, что он, пытаясь возражать вот этой вот экспансионистской, в общем, политике Клинтона, тем не менее сохранил с Америкой хорошие отношения. Потому что он мог бы как бы встать в позу и рассориться с ними окончательно, вдрызг. Причем это произошло бы в гораздо худших для нас условиях, чем это произошло сейчас.
И тогда бы они нас совсем прям задушить, да?
Представляете, вот они бы тогда, вот эти все санкции, которые они сейчас накладывают, тогда бы начали накладывать. Ну, мне кажется, что сейчас мы все-таки к этому в гораздо большей степени готовы. И нулевые годы не прошли бесследно. Это были годы довольно динамичного развития российской экономики. И мы сейчас стали гораздо сильнее. В том числе и в военном смысле, надо сказать. Вы вспомните, когда такая была армия? Сейчас говорят, надо было Крым отобрать у Украины. Украинская армия, пусть вспомнит, что такое была украинская армия в 1991 году, западная группа войск. Это была сильнейшая армия на постсоветском пространстве, если брать по республикам. Она бы просто нас разбила в Крыму. Или втянулась в такую войну, которой мало бы не показалось.
А если вот в экономическую плоскость, опять же, перейти, вот вы сказали, что ну, они хотят нас убрать вот с карты мира, как такого геополитического противника. Но что им это... Они, в принципе, и так в мировой экономике могут делать все, что хотят. Мы-то чем им мешаем? Мы свою нефть продаем с газом, ну и ладно.
Но мы все время что-то о себе понимаем. То есть вместо того, чтобы сидеть молчать в тряпочках, мы что-то там вякаем. На постсоветском пространстве, значит, вот в Сирию влезли. Да кто вы такие, думают они? Что это такое, они себе позволяют? У них 2% мирового ВВП, а они тут, понимаешь, это... Но все-таки 1500 ядерных боеголовок, даже больше сейчас. Вот, и так трудно с нами не считаться. Это все-таки даже с Северной Кореей то как-то пытались считаться. А уж с нами как-то придется считаться. Ну, как-то вот ядерный потенциал, мне кажется, помогает.
А как думаете, как дальше будет развиваться вся эта ситуация? То есть сейчас санкции, они идут такими волнами. То есть одни применили, сразу же готовят почву для следующих и так далее, и так далее. То есть вот такой некий момент идет устрашения. И, собственно, это, ну, вот как я уже смотрел динамику, например, прямых иностранных инвестиций, она начинает снижаться уже. То есть, ну, не то чтобы начинает, она вот действительно сейчас уже... там, чуть ли не около нуля находится.
Ну, хорошо. Значит, мне кажется, что санкции будут введены в той степени, чтобы не допустить посредством экономического разгрома России разгрома заодно всей мировой экономики. Потому что, смотрите, вот сейчас стало плохо турецкой лире, а турецкая экономика все-таки меньше российской, намного. А во всем мире начинаются финансовые проблемы. Стало плохо аргентинскому песо, значит, еще одни проблемы.
А из-за чего эти проблемы-то возникают?
Ну, вот это у каждого свои. Финансовые рынки взаимосвязаны. И там банкротство Аргентины вызовет довольно большую волну по всем мировым рынкам.
А, их, в общем, облигации, собственно, опять
обесценятся. И облигации, и долги, и кредиты, и так далее. А вот обнуление России, как бы, и ее разгром, она вызовет, в общем, волну такую, сравнимую с цунами. Потому что все-таки, несмотря на то, что 2% мирового ВВП, но это все-таки 2% мирового ВВП. И все-таки взаимозависимость России и Европы большая. Сразу еще кто-нибудь в Европе посыпется. То есть может возникнуть такой эффект домино, которого, в принципе, мне кажется, если у них осталось здравые мозги какие-то еще там, они не хотели бы допустить. Поэтому они, мне кажется, введут такие санкции, которые... будут в шаге от этой всемирной катастрофы.
Есть такая конспирология.
Кроме того, я не знаю, как бы, но вот мне лично это понятно. Не знаю, понятно ли это там. Хорошо, вы загоняете это у Путина, описано в его первой же книге. Помните про крысу, которую загнали в угол? Если вы ее загоните в угол с 1500 ядерных боеголовок, вы какой результат хотите получить? То есть вы утрачиваете в момент все сдерживающие рычаги на эту державу, которая обладает большой армией, которая обладает ядерным потенциалом и которой нечего терять. Ни лица, ничего. А что терять-то? Что-то? Ну тогда давайте мы в Киев возьмем тогда.
А есть такая,
например,
есть конспирологическая версия о том, что американцы это делают специально для того, чтобы так или иначе вытеснить нас с нефтяного рынка, что, мол, они сейчас строят как раз, ну, понятно, у них вот этот сланцевый газ, они сейчас строят терминалы по сжижению природного газа и по отгрузке его, соответственно, в танкеры, для того, чтобы отправлять в Европу. И, в общем, буквально там 2, 3, 4, может быть, максимум 5 лет, и они, в общем, объявят нам эти санкции и сами начнут, в общем, рулить на сырьевых рынках. Вот может такое быть?
Этот аргумент может присутствовать в их рассуждениях, но в настоящий момент нефтедобывающие мощности Америки находятся на пределе. Они загружены на 98-7, вот так, 5, между 95 и 98%. Значит, все, что они могут добывать, они сейчас добывают. Они увеличивают эту способность, это да. Они выйдут на первое место в мире по нефтедобыче в обозримом будущем, это тоже да. Наконец, они могут подключить Саудовскую Аравию, которая с лихвой перекроет там, допустим, наш. Но все-таки мы довольно мощный игрок на нефтяном рынке, и даже не Иран. Понимаете, если, так сказать, по поводу Ирана, потери там его, сколько там, 2 с лишним, 3 миллиарда баррелей, значит, он торгует, да, бочек, миллион долларов, бочек, да, в сутки, вот, то у нас в несколько раз больше. И уже сейчас мир не знает, как перестроиться вот на
так,
это
дело. А здесь же, наоборот, классно получится. Смотрите, вот когда Ирану объявили санкции, цена на нефть очень хорошо поднялась, помните, до 100, до 110 долларов. Как раз после кризиса это нас очень хорошо спасло. Так вот, классно же, они введут эти санкции, цена на нефть вырастет до 200.
Мировой
отлично.
Экономике было хорошо от этой цены, разве? Мне кажется, мне что-то
было что не очень. Нормально было, мне кажется. 200, наверное, будет
нет,
плохо.
Как-то, нет, как-то это не особенно было хорошо. Мне кажется, что она испытывала большие проблемы с этим делом. Ну, вспомните 70-е годы, чем кончилось, так сказать, это вызвало довольно большой шок и трепет по всей западной экономике, когда они воевали с арабами нефтяными.
То есть одной рукой заработав много денег, они могут тем самым как-то...
Как нам синхронизироваться? Высокие цены на нефть нам хорошо, мировой экономике плохо. Мировой экономике плохо, нам тоже от этого не лучше. Да? А низкие цены на нефть мировой экономике может быть хорошо, нам плохо. Как нам сделать так, чтобы было и всем хорошо, и нам хорошо? Это вопрос, но я чувствую, что он повиснет в воздухе до следующей части эфира. Георгий Бовт в нашей студии, политолог, публицист. Евгений Беляков, мы говорим спасибо. Корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Тема дня.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Итак, Георгий Георгиевич, почему вот сложилась такая ситуация? Наши интересы не совпадают, да, во многом с интересами мировой экономики, точнее, не то чтобы интересы, да, вот обстоятельства. Цена на нефть растет, всем плохо, нам хорошо.
Не, ну
и
почему,
наоборот.
Почему цена на нефть растет, это не всем плохо. Хорошо, ну, хорошо. Нефтедобывающим странам хорошо, Норвегии хорошо. Вот. Америке, кстати, тоже хорошо. Там достаточно большая нефтепромышленность, они входят в тройку экспортеров нефти. Вот, и газа уже теперь, газ они вообще там на первых местах идут. Вот, так что, а что такого плохого-то?
Ну, тем не менее, вот мы постоянно просто с этим сталкиваемся. Растет цена на нефть, в общем, производители мировые как бы начинают потихонечку ну, покряхтывать, а мы считаем нефть доллар. И наоборот.
Но потому что мы не продаем же машины и оборудование, мы продаем сырье и, так сказать... Продукт его первичной переработки. И все, больше ничего не продаем. Сколько у нас там машин и оборудования? Меньше 10%, наверное, 5% в экспорте состоят. А все остальное – это нефть, там металлы, минеральные удобрения. Что еще? Как раньше лес, пенька.
Да, хорошо.
Сейчас вот, слава богу, еще стали зерно продавать. То есть сельскохозяйственный экспорт появился довольно большой, надо сказать. Это вообще было в советские времена немемыслимо.
Это действительно, да, большая победа наших сельхозпроизводителей. Хорошо, британцы уже объявили...
Оружие продаем, но вот с рынка оружия нас хотят, конечно, убрать.
Это прям совсем вот как-то не...
Ну, прям вот да, там это вот во втором пакете санкций, который там прям про рынок оружия сказано, не запретить участвовать.
Ну, хорошо, ну, предположим, мы продаем оружие там... какой-нибудь арабской стране, да?
Ну, и... а если она его у нас купит, она будет иметь неприятности большие с Америкой. Вот в чем дело. Кстати говоря, этот механизм не работал в годы Холодной войны, не было вторичных санкций, так называемых. Американцы их придумали ведь там немногим больше десятилетия назад, что они будут наказывать тех, кто нарушает их американский санкционный режим. Раньше этого не было.
Хорошо, к чему это в итоге, не хочется сгущать краски, но к чему это в итоге может привести? То есть, чисто теоретически у американцев есть возможность этими вторичными санкциями вообще запретить кому-либо иметь с нами какие-то экономические отношения.
Всем не запретят. Значит, вот, не запретят Китаю, не смогут. Не запретят Индии по той же самой причине, тоже не смогут. еще какому-то небольшому количеству стран, тоже мощных, тоже не запретят. Я думаю, что они даже не будут пытаться организовывать такое вот тотальное полное эмбарго, поскольку, как мы говорили в предыдущей четверти, это может привести к катаклизмам мирового масштаба, экономическим. Кроме того, значит, ну, не знаю, может быть, они не думают там о военных последствиях, да, но вот экономических последствий достаточно много будет. То есть мы, наше как бы вот обнуление, убирание нашей с мировой экономической сцены, оно не может пройти бесследно, несмотря на то, что наша доля в мировой экономике не очень велика, мягко говоря.
Слушайте, в последние дни часто приходится слышать какие-то вот мысли вслух, что называется, да, люди опасаются многие того, что вот отменят хождение доллара, вот, или что-то еще такое произойдет, как-то ограничат это, и все, в общем, что-то трясутся над своими долларами, и, или не над долларами, а над рублями, которые люди хотят потратить на покупку долларов, чтобы, например, съездить в отпуск, и спрашивают, в общем, как быть.
Ну, мы это уже обсуждали, я не думаю, что это вопрос ближайших месяцев. Я даже думаю, что это вопрос не ближайшего года, скажем так.
Ну,
я,
хорошо.
Я не знаю, как будет развиваться дальше ситуация.
Есть конечно... люди, у которых весь вопрос заключается, упирается в отпуск, а есть те люди, у которых там инвестиции, там, в, ну, как деньги вложены в доллары, и они хотят их либо там оставить для того, чтобы там, зарабатывать на депозитах, либо во что-то вложить, там, обменяв в рубли. Как лучше быть-то?
Тот же самый эффект. Если сейчас посеять подозрение о том, что значит, доллар будет запрещен, а у нас долларовые вклады, хотя они там процентов, сколько не помню сейчас, 20-25, наверное, составляют от общего объема вкладов. Тем не менее,
это много.
Это коллапс банковской системы. Потому что набег вкладчиков может угробить любой банк. Это никому не надо. Сейчас все-таки мы не дошли до того, что не война. Вот в случае войны, там, даже экономической войны, конечно, можно всякие действия придумать, но даже Аргентина, пройдя через банкротство, доллар все-таки не запретила, а она как-то его, значит, вот там ограничила выдачу или еще что-то такие вот какие-то меры. Даже в Венесуэле все равно черный рынок доллара. Венесуэла уже за гранью, она в полном этом самом, абсолютном, да, не будем говорить в чем. Вот, там все рухнуло, там нет экономики, а, тем не менее, черный рынок доллара есть, сколько ты его не запрещай, он все равно будет существовать. Вот, поэтому пока я не вижу вот в горизонте ближайших месяцев такой непосредственной угрозы.
В Турции ситуация, которая происходит с лирой, да, это тоже...
Кстати говоря, турки, кстати, тоже не идут по этому пока вот радикальному такому пути, там что запрещать там и так далее.
Я немножко о другом хотел спросить. Вот то, что с турецкой экономикой происходит, это тоже последствия, ну, это, скажем, ответочка, да, со стороны США за строптивость?
На 90, нет, ну, скажем так, на 85% это результат политики Эрдогана.
Но внешней политики, не экономической
Нет,
политики?
Нет, внутренней политики Эрдогана, потому что его амбиции и расстановка своих родственников на ключевые финансовые и экономические посты, там вся родня руководит этим финансами, ну что ты, ну вот они как бы это самое.
То есть это не Вашингтон мстит Эрдогану,
Нет,
который...
Нет, Вашингтон просто добил уже, Вашингтон добил. Когда этот Эрдоган стал уж слитно залупаться, извиняюсь за это слово, то, конечно, они ввели пошлины, значит, на турецкие там металлопродукты, которые вот ударили уже. Но это был дополнительный удар. А так все Эрдоган Иванович сам все сделал своими руками, своими ручками сделал сам. Экономика его государства, она, так сказать, не очень эффективна, скажем так. Плюс очень большие геополитические региональные амбиции. Он хочет и в Сирии поучаствовать, и еще где-то поучаствовать, значит, и вообще строить из себя региональную сверхдержаву, это дорого стоит. Вот. И все эти дорогие его упражнения, они, в общем, на экономике сказались. Плюс политические репрессии, довольно масштабные, которые тоже сказались. Вот. Поэтому все сам.
Хорошо, давайте поближе чуть-чуть перенесемся. Депутат Верховной Рады Украины Евгений Балицкий побывал в Крыму. Так нужно сказать, он признался в том, что он побывал в Крыму, что он там отдыхал часть отпуска. Ну и вот, выступая в эфире одного из украинских телеканалов, ответил на вопрос о том, хотят ли крымчане обратно в Украине. Вот фрагмент этого выступления. Это происки службы безопасности Украины. Видимо, только мы захотели.
Они его уже...
Антикиевское высказывание.
А он от какого? От какой партии?
Депутата, который, так сказать, ну, человека с мандатом, вот сразу у нас... Сразу у нас обрыв, да, в Верховной Раде, он депутат от Мелитополя, но вот о партийной принадлежности я сейчас не скажу, к сожалению.
Ну, вряд ли от правящей.
Ну, я думаю, да. Хотя, кстати, если бы он был от правящей партии, это было бы интересно, по крайней мере, да. Ну, давайте послушаем Бальцкого.
Проводя часть своего отпуска в Крыму, еще раз говорю, в Украине, я общался с очень многими украинцами, нашими людьми. Ситуация неоднозначна. Есть люди, которые, правда, крутят пальцем у виска и говорят, какой возврат, вы что, куда? Вот туда? И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот, как бы мы его ни называли, они так говорят. Большинство людей, я могу руку на сердце положить, поверьте, это не в том, что я так хочу или я так не хочу. Так думают многие люди. Вот что произошло, почему они ушли? Я пытался это долго понять. Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет. Так вот, наша задача сегодня осознать, почему мы потеряли временно, надеюсь, 2,5 миллиона.
Ну, вот... То есть они до сих пор не поняли.
Мне кажется, смотрите, вот послушайте, как говорит человек, да, он сделал абсолютно все оговорки, чтобы его там при выходе из офиса этого телеканала сразу там в лучшем случае не засунули в мусорный бак. То есть он сказал, что это не я этого хочу, да, это не моя воля, это просто вот я не мог не слышать, вот не могу соврать, не могу врать.
Слушай, в Крыму было, да.
По-моему, он не от...
До референдума 2014 года было 3 референдума. Они все были убиты и проигнорированы. Либо сорваны, значит, ну, фактически потом их отменяли там, либо проигнорированы украинскими властями. Они все были об одном и том же. Дайте нам автономию расширенную. Был референдум о государственном суверенитете. Много чего было. Значит, я помню, в музее Севастополя была такая... Значит, мне рассказывали, что в музее Севастополя требовали, чтобы... А где у вас, значит, вот тут вот роль украинцев в обороне Севастополя во время Крымской войны, середины 19 века. Еще раз повторю. Значит, роль
Украины
в обороне Севастополя во время Крымской войны, середины 19 века. Где там украинцы?
Я молчу, потому что я не знаю.
Требовали у работников музея, чтобы они отразили это в своей экспозиции. Ну да, видимо, они не поймут, почему ушел Крым. Никогда уже.
Эх, ну, не поймут эти, поймут другие, я надеюсь, да, и желательно, чтобы это не вызвало нового пролития крови. Давайте в смс-ке почитаем. Сейчас это, видимо, значительная их часть посвящена делу Скрипалей, никуда от этого не деться. Сейчас маски такого порядка, что меняют внешность кардинально. Неужели разведчики-идиоты, понимая, что в Британии камера на камере, и выйти, как бы, и вышли они на улицу без антуража, без изменения во внешности?
Не было задачи, не было задачи
скрываться?
Скрываться, так вот. Чтобы это не было. Не было задачи скрывать российский след. Если это было покарание предателя, то не было задачи скрывать российский след. Пусть знают и боятся.
Если бы я был негодяй, который хотел навредить России, я бы специально, умышленно транзитом отправился в Британию через Россию. Ой, надо было преступникам потерять фальшивый российский паспорт еще. Иронизирует слушатель.
Но все-таки тогда пусть наша официальная власть тогда какими-то фактами в руках опровергнут все вот эти вот грязные домыслы и инсинуации. Они же ничего не рассказывают.
Эти люди. Тут тоже странная ситуация. Я понимаю сложность, как бы, этой ситуации с точки зрения представителей российских спецслужб. Я через несколько минут объясню, что конкретно я имею в виду. Несколько минут у нас осталось. Мы продолжим. Очень скоро оставайтесь с нами.
Дня.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Тема дня.
Георгий Бофт, политолог, публицист, я Антон Челышев. Возвращаясь к истории вот с этими двумя мужчинами, фотографии которых предъявили нам британские власти, заявляя о том, что это они отравили Скрипалей. Вообще, на самом деле, почему так долго ждали, вот, да, прежде чем вот,
ну, они там смотрели, да, смотрели камеры, они смотрели камеры, они, значит, там изучали эти все.
Что-то долго, больно смотрели эти камеры.
Ну, там это... много часов они
география посмотрели. География-то не особо обширная. Это в любом случае люди должны были приехать в этот Солсбери, Эймсбери, и учитывая, что эти городки маленькие там, наверное, не надо
ну,
было.
Ну, вот как они говорили, они смотрели много часов. Понятно. Там это Мэй говорила. Ну, так вот. Тереза это говорила, сколько они смотрели. Но дело не только в этом, конечно. Есть элемент скоординированности. Все-таки давайте не будем забывать. Скоординированности этой политики и с американцами.
Есть версия и... вот какая. Как только мы ударили по Идлибу, тут же всплыли вот эти два человека.
Ну, это все сошлось. Я не думаю, что это связано с Идлибом. Вот, я думаю, что это связано скорее с американскими санкциями. Началом обсуждения в Сенате нового санкционного закона. Как раз это вот происходит вот сегодня слушание в Сенате. А накануне, за два дня, чтобы разгорелась определенная информационная истерика, плюс Совбез сегодня заседает, ну вот должным образом подготовились. Конечно, есть координация. Что там говорить.
А, так вот, я сказать, собственно, почему, какой мне видится ситуация, да, с этими двумя товарищами. Наверняка наши спецслужбы наверняка в Британии работают, причем активно, да, британская контрразведка наверняка угу. активно работает против нас там, да, и есть люди, о которых там британцам стало известно, предположим, что это вот офицеры российских спецслужб, которые, предположим, не имеют никакого отношения к убийству Скрипалей. Они берут фотографии двух этих людей, вот сейчас как бы их публичат и ставят нас перед дилеммой. Нам что, нужно сказать, вы знаете, да, это наши как бы разведчики, но они не убивали Скрипалей, у них другая задача, у них там вот то-то и то-то.
Ну, но мы от нашей стороны не слышим пока никаких, значит, фактов, кроме того, что говорят, что все это придумано, инсценировано, и что где ваши доказательства. Поэтому что тут рассуждать?
Ну, а доказательства на самом деле как бы особо-то нет.
Нет, но вот то, что они представили для мировой общественности, выглядит как некий набор фактов, который должен убедительно доказать, что это вот как бы, ну вот они тут они вот они где поселились, вот они где путешествовали, вот они два раза ездили в Солсбери, первый раз на разведку, второй раз на совершение, вот они два билета купили на рейс, два рейса подряд, улетели на первом. Ну, как, а что еще надо, я не понимаю.
Да как-то
снять видео, как они мажут ручку к этим гадостям.
А почему нет, собственно говоря? Почему
ну,
бы
нет?
Нет,
потому что там не было камеры на этом месте.
Вот и на этом месте не было камер, да?
Нет, я понимаю, что, конечно, это не стопроцентное доказательство, и есть вероятность фальсификации, но я хочу, чтобы вы услышали формулировку. Угу. Для международной общественности вот этот набор фактов призван доказать виновность Москвы. Со стороны Москвы я пока не слышу, значит, каких-то опровержений, что вот этот факт неправильный, что вот таких людей не существует вообще, что вот эти паспорта мы никогда не выдавали. Нету этого, никто это не опровергает. Что эти паспорта не путешествовали туда-то. Хорошо, физически они это нет таких людей вообще и никогда не было. Вы все врете. Ну, таких...
Ну, мы тоже полгода подождем и выдадим тоже что-нибудь. Почему мы должны сразу как-то? Вот они полгода ждали и выложили то, что они называют фактами, а мы должны вот сейчас сразу в Индополо.
Не, мы вообще ничего не должны. Я вообще считаю, я настаиваю на своей первоначальной версии, что это наказание предателя за его совершенное предательство и измену родине и присяге. Вот и все. И вот под эту версию, по-моему, все хорошо подходит. Вот попробуйте ее опровергнуть.
Да я не то, чтобы опровергнуть.
А Путин там, руководство
странная
страны...
Странная какая-то месть
там...
получается. Мы не знаем, Скрипаль жив или мертв.
Слушайте, наплевать на него, на этого Скрипаля. Лучше бы он был уже мертв. Вот тут вот некоторые пишут, что они... значит, что тут пишут?
Ну, давайте мы сейчас почитаем сообщение.
Что они идиоты, что они так поставили. Ну хорошо, вспомните, как было убийство Индарбиева сделано. В этом, в Катаре. там они тоже попали на камеры. Хотя там точно не было задачи, как попадать на эти камеры. Ну, так работают. Хорошо. Вы думаете, что, значит, у нас вот во всех сферах происходит такая смесь бардака с разгильдяйством, а вот в одной сфере какой-то, значит, спецслужбы,
где, слушайте, ну, если бы там было,
где есть Захарченко с его 9 миллиардами, которые лежат в комнате?
Ну, все-таки
где
не
есть спецслужбы. Вот это, где вот сказать. Это, ну, хорошо, где арестовывают там людей, которые замешаны в коррупции, где набирают там, так сказать, людей в силовые органы, не очень понятно по каким принципам, а там вот все идеально, что ли?
Ну, все, как-то очень странно. Но приезжают люди, зная о том, что здесь Солсбери, здесь база химическая британская, что здесь есть у медиков в этом центре медицинском, да, антидоты, они вот именно здесь и решают убрать Скрипаля, прекрасно понимая, что его могут спасти. Просто потому, что, ну, есть антидот, да, вот здесь он хранится.
Я думаю, что они об этом не думали просто.
И вот, опять же, да, офицеры ГРУ, которые работают за кордоном, не думают о таких вещах, мне кажется, это очень странно.
А зачем им об этом думать? Они пришли покарать предателя, нафига?
Ну, как-то надо покарать так, чтобы точно покарать, а так мы не знаем,
покарали
они его или нет, или смех один.
Ну, вот, в принципе, до этого никого от этого новичка не вылечивали. На самом деле.
А дочь как? Почему? Юля-то Скрипаль жива?
До этого никого не вылечивают. До этого случая никого от него не спасали.
Ну, никого
поэтому,
не спасали,
поэтому
если...
Они не знали о способностях британских медиков это сделать. Вот и все.
То есть даже такую вероятность, да, провала, как наличие базы соответствующей неподалеку...
А почему это провал-то? Почему это провал? Я не считаю, что это провал. Другим неповадно будет. Урок преподан, даже если он остался там полужив или полумертв.
Знаете, что не знаю, другим повадным. Другие скажут, вы знаете, дорогие новые мои американские хозяева, дайте мне больше денег и спрячьте меня поглубже, а то за мной могут прийти. Вот это, мне кажется, другим только на руку. Это у них вызовет страх, но они это обратят
в свою
пользу.
Даже если у такого человека будет 5% или 10% страха, он трижды подумает, прежде чем идти на предательство. Потому что он будет знать, что все равно есть вероятность, что какие-нибудь вот такие вот, значит, олухи, которые там подставились под все камеры, придут, намажут ему каким-то говном ручку двери, и он сдохнет, и все. И это сдерживающий фактор.
Ну, а что их сдерживает? Они уже предали, да? Они уже сдали все, что знали,
дело в том, что он продолжал работать ведь. Об этом чуть забыли. Он продолжал преподавать для английских спецслужб свои уроки. Он продолжал их натаскивать на борьбу с Россией и с российскими спецслужбами. Он не успокоился. Он продолжал свою работу. То есть мало того, что его обменяли, выпустили из тюрьмы. Ах ты еще гад, гнида, значит, такая, ты еще там продолжаешь что-то вякать? Ну, мне кажется, что он кандидат номер один. Калугин, так он хоть книжки там писал и больше ничего не делал.
Ну, но... мы знаем о том, что он книжки писал и больше ничего не делал. Как там было на самом деле, поди разберись.
А если бы было что-нибудь на самом деле, то, может быть, он бы уже книжки не писал. Вот ведь в чем дело. А были случаи и в Штатах, люди, которые умирали таинственной смертью. Просто это никто не расследовал. Потому что между и нами и Штатами, быть может, есть некое понимание, что таких подонков убивают. А британцы решили устроить из этой истерику, потому что у Терезы Мэй закачался, извините за выражение, рейтинг. И она из этого устроила истерику, благодаря которой она до сих пор находится у власти и во главе консервативной партии. Это тоже не надо сбрасывать со счетов.
А что там, кстати, с Брекзитом? Когда...
А вот именно, когда у нее Брекзит абсолютно провалился, и хотя собирались вообще менять и избирать там этого несчастного Бориса Джонсона вместо нее, и тут подвернулся такой случай. Можно проорать, что убили, значит, спецслужбы своего предателя. Это происходило сплошь и рядом. Все спецслужбы убивали своих предателей.
Но опять же, мне кажется, версия о том, что это инсценировали британские спецслужбы для того, чтобы вот выдать все за нападение, за месть российских спецслужб предателей, тоже
для
остается...
этого, хорошо, для этого нужно что-то вякнуть с нашей стороны, наконец, и рассказать, кто эти люди и почему это инсценировано.
Давайте подождем, может быть, в следующий четверг мы уже будем что-то знать. Будем что-то знать. У нас минута. Значит, Левада-центр зафиксировал резкий рост напряженности в обществе, Георгий Георгиевич. Насколько, с вашей точки зрения,
не
этот
верю,
рост?
Не верю ничему, потому что Левада-центр зафиксировал, что 53% россиян готовы выйти на протестные акции против пенсионной реформы. 2 сентября в Москве была протестная акция против пенсионной реформы. На нее вышло максимум 4 тысячи человек. Это не 53% москвичей, иначе вышло бы 5 миллионов. Поэтому отвечать социологам одно, а готовность идти на эти протестные действия, это совсем-совсем другое.
Ладно, в следующий раз, когда социологи что-то скажут, мы скажем, а репрезентативность у вас какая? Она вообще есть, нет, а если есть, то чем докажете?
Засуньте себе, знаете, куда эту репрезентативность.
Это вы мне. Спасибо, Георгий Георгиевич, на добром слове. Георгий Бовт, как обычно, по четвергам в нашей студии. Спасибо.
Дня. Содомиты, извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.